Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. Ровно 80 лет назад родился Юрий Михайлович Лужков. Ну, в общем, большой политический, исторический уже деятель. И сегодня мы будем обсуждать, что он принес Москве, что мог бы принести, но не сделал этого. И также мы будем обсуждать в сравнительном смысле Лужкова и Собянина. И вопрос, который мы задавали сегодня прохожим, так и формулировался. Кто больше сделал для Москвы, Лужков или Собянин? Кто лучше, Лужков или Собянин? Вот сравнивали их наши прохожие. И начать я хочу с фильма Леонида Млечина, который пройдет сегодня по общественному телевидению. Просто расскажу, что будет такой фильм. И общественное российское телевидение, представляя этот фильм, сказало, что мы не относимся к тем, кто хочет заклевать, затоптать Юрия Михайловича. Мы хотим дать объективную картину его драмы. Они считают, что это история драматическая. И я хочу, чтобы вы посмотрели небольшой фрагмент того, каким выводом пришел Леонид Млечин. Пожалуйста.
Пока политические интересы Лужкова не выходили за пределы Москвы, его в основном хвалили. Похоже, он даже не подозревал, что политика – это драка без правил. Но он утратил и расположение горожан.
Люди не смогли приспособиться к несправедливости системы, когда человеку на высокой должности положено все, а человеку без должности – ничего, к бьющему в глаза неравенству. Выяснилось, что новая власть в смысле обретения благ и устройства личного благополучия ничем не лучше прежней. А может и хуже, потому что неравенство стало масштабнее, а ощущение обиды острее. Окружающая жизнь неопровержимо доказывала, что личный успех и признание в обществе приносят отнюдь не увлеченность своим делом, не безукоризненное исполнение своих обязанностей и нечестный труд.
Лужков слишком долго просидел в этом кресле. Самый хороший начальник с годами перестает нравиться, надоедает. Недавние кумиры вызывают раздражение, претензии и даже насмешки, особенно если они улучшают свою жизнь с купеческим размахом.
Вокруг московского мэра крутились люди, которые сознательно подогревали его амбиции. Трудно противостоять откровенной лести. Сначала он был капитаном команды, первым среди равных, а со временем превратился в вождя. И сотрудники аппарата с придыханием повторяли: «Вождь сказал, вождь распорядился».
Увы, в конце своей деятельности симпатичный всем Лужков, прораб города, превратился в старика Батурина. Персонаж анекдота, вспоминает создатель московского телевидения Анатолий Лысенко. Конечно, тут и усталость, и его, и москвичей от 19 лет совместной жизни, и всепроникающая коррупция, Минкульт с лозунгом «Спасибо, Юрий Михайлович, за наше все». И, конечно, супруга по темпам роста капитала, обогнавшая Билла Гейтса. А что было бы, если бы Юрий Михайлович в 2000-м победил на выборах? Честно говоря, не хочется об этом думать.
Люди жаждут перемен. Требуют, чтобы непосредственно виновный в наших страданиях был наказан. Желательно немедленно и публично. Нет слаще зрелища, чем снятый с должности министр или отданный под суд губернатор. Когда снимают больших начальников, возникает ощущение торжества справедливости. Вот ты сидел сверху, командовал нами, а теперь ты никто. Своего рода мрачное удовлетворение.
Лужкова уволил президент Дмитрий Медведев в связи с утратой доверия. В администрации президента пояснили. Причина – крайне неэффективное управление городом и запредельный уровень коррупции, допущенный Лужковым и его окружением.
Как и Хрущев, он верил в искренность своего окружения. Но огромная рать поклонников Лужкова растаяла в одно мгновение.
Ну вот, часто сравнивают их почему-то с Хрущевым, может быть, визуально. Юлия Несневич с нами, здравствуйте. Доктор политических наук. С нами на связи на скайпе из Киева Матвей Гонопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами Марат Гельман также. Здравствуйте, Марат.
Добрый день.
Очень приятно вас всех слышать. Я хочу сразу вот у всех у вас спросить, поскольку все-таки такой день-то юбилейный, не то, что мы тут собираемся, ну, дифирамбы петь, наверное, нет, просто хотим проанализировать. А что Лужков дал Москве? Вот как бы, вот давайте с этого начнем. Что он дал? Что мы получили тут, в этом городе?
Ну, считается, вот такой, я вообще, для меня Лужков такая очень символическая фигура, целый ряд вещей я о нем писал, он просто, ну, это может быть чуть позже, он просто некий эталон тех трансформации, которая происходила с нашей политической системой. Лужков, у меня даже была статья «Человек-система», как раз про Лужкова. Если говорить как бы о той заслуге, которая считается серьезно, Игорь Михайлович, это то, что в 90-е годы он не дал распасться вот хозяйственному комплексу Москвы. Вот это отдельный разговор, он очень непростой, и роль его в этом смысле очень непростая. Но вот это, во всяком случае, считается одной из его основных заслуг, потому что ситуация была, мягко говоря, не самая оптимальная. Ну и второе, но это может быть не столько его заслуга, сколько заслуга той ситуации, в которой он правильно сориентировался. Все-таки Москва получала довольно большие ресурсы финансовые. Вот он сумел как бы выстроить систему так, мы сейчас не обсуждаем, она правильно, неправильно выстроена, но то, что ресурсы пришли в Москву, это, безусловно, Юрий Михайлович Лужков.
И мы не обсуждаем, куда они подевались.
Это другой разговор. Нет, это другой разговор. Нет, я говорю, это другой разговор.
То есть он привлек. Вот вы плюс мы ему ставим,
нет, что... у Москвы была всегда особая ситуация. Всегда говорили, что Москва сидит на финансовом фонтане. Ну, нефтяном, а на финансовом. Но то, что он как бы вот... не потерял этот фонтан, скажем так. Вот это считается его заслугой.
Хорошо. Матвей Гонопольский, что вы скажете вот пока по поводу плюсов хорошего? Что он дал? Что благодаря ему город получил того, чего не было при предыдущем мэре?
Ну, я коротко отвечу.
Да.
Он строитель. Он действительно, как сказал уважаемый коллега, спас город от каких-то совершенно невероятных потрясений, которые могли быть в 90-х годах. При нем город не утратил своей самобытности. И это был очень компромиссный, безусловно, но настоящий мэр города, который чувствовал душу города, что сейчас искореняется.
Угу. Спасибо, Матвей. И Марат Гельман, тоже вот мы вас просим оценить позитивный, положительный вклад, который Юрий Лужков, если вы считаете, что он был такой вклад, то, пожалуйста, оцените.
Ну, нет, я не считаю, что был вклад, конечно. То есть, в принципе, так, ну, вреда принести городу, как Лужков, и там, может быть, действительно были какие-то сюжеты позитивные, но они должны растворяться. То есть, в первую очередь, разрушение исторического города. Ничего не может как бы компенсировать это. Мы когда были в общественной палате, мы 50 домов там спасли с архнадзором, но из списка из 400. То есть посмотрите, что произошло с центром, все-таки там, где значит, Александровский сад, значит, ну, это уже навсегда. Понимаете, вот мы сейчас ругаем Собянина, он, конечно, там... все это сделано неправильно, но там нету ничего. Сегодня плитку там переделали, может быть, украли даже какие-то деньги. Завтра придет какой-то люди, и они это исправят. А то, что с Манежной площадью, то, что с Александровским садом творил Лужков, ты уже никогда не исправишь. Потому что там уже это подземные работы, там уже... Вот, поэтому в целом... Да, в целом он организовал финансовый поток, он ему был нужен. Но фактически он забрал город у жителей и отдал их бизнесменам, да, и делал для этого много, чтобы получился финансовый поток. Часть этого потока он, ну, окупался, как бы, да, там помогал учителям, пенсионерам. Но в целом это управление, я бы сказал, в первую очередь компетентно. И может быть, действительно, там, когда мы видим... Вот там уровень коррупции сегодня, вот в кооперативе «Озеро», нам может показаться, что уровень коррупции при Лужкове был не такой уж огромный. Но, во-первых, он первый показал, перестал стесняться коррупции. Жена, талантливый бизнесмен, говорится это с гордостью, никто не прячет это, да, там, условно говоря. Вот, поэтому он первый показал, что он считает, что это плохо. Он показал в каком-то смысле этот пример. Да, действительно, сегодня, наверное, коррупция, все то, что было при Лужкове, кажется таким ученичеством. Вот. Так что у меня, я считаю, что да, он, наверное, он обаятельный, харизматичный человек. Вот из всего, что он сделал, ну, может быть, одно такое, ну, достаточно порное, но, по крайней мере, которое можно считать положительным, это все-таки восстановление храма Христа Спасителя. То есть, как это сделано, там что, но в целом некая такая интенция восстановления Да? Там все остальные его интенции были разрушения.
Угу. Спасибо, Марат. Вот не совсем согласен, по-моему, Юлий Несневич, с идеальной оценкой постановления храма, правильно я воспринимаю?
Ну, храм
реакцию?
Это вообще особый разговор. Вообще, как бы этому храму в русской истории сильно не везло, потому что он был построен, строили его на том месте, где вообще храмы не строят, это известно. А второй, как раз первая постройка храма была известна тем, что всю казну, а там действительно народные деньги пытались его строить, его просто разворовали. Так что тут храм – это отдельный разговор.
Отдельный, да. Хорошо.
Если даже с точки зрения чисто архитектурных, храм не самое лучшее сооружение.
Хорошо. Я вот теперь мы закончили юбилейную часть. Собственно, Марат ее закончил немножко раньше, чем мы собирались вот эти позитивные оценки собрали. И теперь я передам телефон прямого эфира для наших слушателей, зрителей 8 800 222 12. Мы задаем очень простой вопрос сегодня и на улице экспертам. А кто лучше, Лужков или Собянин? Вот я, да, вот такой простой вопрос.
Такой простенький,
да. Вот на такую, на простенькую засыпку. Я предлагаю сейчас послушать Алексея Клименко, член Политсовета, «Солидарность». Вот что он, как он отвечал? Несколько экспертов мы записали. Пожалуйста.
Ну, естественно, Лужков, во-первых, был искренен. Он абсолютно искренне был убежден, что то, что нравится ему, должно понравиться и всем остальным. И он насаждал это свою любовь, свои предпочтения. Беда Лужкова, как и Хрущева, была в малообразованности, несмотря там на его корочки, дипломы. Но, тем не менее, он, товарищ, глубоко невежественный. Что же до Собянина, то это абсолютно такая визуализация образа оккупанта, такого варвара, который вот такой Аттила, хотя и без харизмы Аттиловой.
Ну вот с такого мнения мы начали обсуждение. Матвей Гонопольский, пожалуйста, вам слово. Вы видите то, что происходило в Москве при Собянине. Вы очень хорошо видели, что происходило при Лужкове. Как вы можете сравнить эти два подхода к хозяйствованию?
Ну, не будем путать. Я не знаю, какой подход к хозяйствованию, то есть именно к хозяйственному механизму, денежные потоки, это все совершенно мне неинтересно, как-то эти потоки
это
идут.
Очень интересно, но не важно.
Не являюсь следователем, и я не собираюсь ничего не вешать ни на Собянина, ни на Лужкова. Кстати, когда была травля Лужкова, я всегда говорил о нем хорошо в эфире и защищал его. И один раз он мне позвонил, я не поверил, что это он, попросил там его сказать контрольное слово. Он сказал это контрольное слово. Ну, я сказал: «Здравствуйте, Юрий Михайлович». Он сказал: «Большое вам спасибо, что вы хоть как-то объективно относитесь к тому, что я делаю». Больше, так сказать, мы с ним не общались, потому что, ну, разные дороги. Значит, вот понимаете, какая история? Я с опаской отношусь сейчас к этому разговору и к тому, что будет происходить дальше. Юрию Михайловичу Лужкову исполняется 80 лет. 19 лет? 19 лет он был градоначальником. Уважаемый мой и почитаемый мною Марат Гельман не находит ничего позитивного в том, что делает, что делал Юрий Михайлович Лужков. Простите, я, к сожалению, не запомнил. Напомните мне, пожалуйста, имя гостя в студии.
Юрий Несневич.
Да, Юрий, да. Простите, пожалуйста. Господин Десневич тоже очень компетентный человек, он тоже как бы, ну вот, и позвонивший тоже. Значит, вот было такое исчадие ада, абсолютно некомпетентное, мафиозное и так далее, которое 19 лет руководило городом. Значит, объясняю. Я в такой, как принято говорить, парадигме, а Юрия Михайловича говорить не готов.
Нет, Матвей, ну неправда, но Юрий так не говорил жестко.
Одну секундочку.
Да.
Значит, вот понимаете, когда говорят, что храм Христа Спасителя – это чудовищно, это безвкусица. Сейчас, одну секунду. Значит, еще раз. Был бассейн, и это уже дальше наша с вами вкусовщина. Что было лучше? Чтобы был вот этот вонючий бассейн с испарениями или поставить... Сделать, да, новодел. Да, новодел. Лужков делал много новодела. Сделать новодел, который через 300 лет будет считаться образцом классической архитектуры русской. И никто не будет, почему-то, когда мы ездим в Италию куда-то, или там еще во Франции и так далее, вот я сейчас был в Праге, смотрел, как они восстанавливают. Да, в Венгрии, вот они так восстанавливают, вот так восстанавливают. Иногда они строят совершенно новое, иногда они строят так. Через 300 лет все забывают о том, что это новодел, и это считается уже староделом. Я могу сказать только одно. При Лужкове этот город был мой. При Собянине, при всем моем уважении к Сергею Семеновичу, это абсолютно для меня лично чужой город. Город широких, немыслимых зачем-то тротуаров. Город абсолютно тенденции выживания автолюбителей из города. Город такой, знаете, американец, такой Нью-Йорк, только не Нью-Йорк. Вот за каждое телодвижение в этом городе ты, бляха-муха, заплатишь. Вот такая вот идеология Собянина и его окружения. Не знаю, я, выбирая между храмом Христа Спасителя как символом, может быть, того отрицательного, то, что делал Юрий Михайлович Лужков, и тем немыслимым, то, что сейчас делает Сергей Семенович Собянин, делая город не для людей, а для, не знаю, там, для Господа Бога, чтобы была какая-то гармония внизу, да, вот что-то вот такое. Вот для меня здесь даже нет сравнения. Это был город при Юрии Михайловиче очень компромиссный, но город для людей. Сейчас это город для Сталина. Вот Сталин очень любил такое, выйти на балкон и увидеть чистый, красивый город, в котором Садовое кольцо, наконец, обретает деревья. Вот для меня это неприемлемо.
Спасибо, Матвей, за ваше очень интересное мнение. Я думаю, что... Кстати, вот нам звонит Алексей из Ижевска. Здравствуйте, Алексей, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
А вот в Ижевске интересует кого-то московские мэры, говорите.
Действительно, жители, как бы, Москва является все-таки столицей Российской Федерации, поэтому она не может не волновать и рядовых жителей других городов, скажем, да. Но вот наблюдая за настоящим мэром, который сейчас есть в Собянине, скажем, действительно, да, он действительно перекладывает брусчатку, там, как вот многие говорят, значит, на прессе по два, по три раза. От нее, конечно, многие не в восторге, потому что вроде как дана команда укатать всю Москву в брусчатку, да. То, что вот он выдавливает транспорт из центра и делать платные парковки, это вынужденная мера, необходимая, потому что если не будет, как говорится, в любом случае автовладельцы, машин становится все больше и больше, автовладельцы, значит, не понимают русского языка без кнута. Поэтому если не будет ограничительных мер, то просто-напросто Москва превратится в огромную пробку. В принципе, она сейчас как таковой уже является.
То есть вы, что, это вы одобряете? Все, что касается автомобилистов,
да,
это вы одобряете?
Да, ну, вот эти моменты. Но я только одного не могу понять, почему-то Собянина все называют оленеводом. Почему оленеводом, это непонятно. Он, да?
Из Тюмени.
Вот. Ну, не столь важно.
Наверное, вот. Потому что он из Тюмени, хотя я тоже вот не помню, даже чтобы не там... Причем здесь Тюмень и Коми СССР? Ну, Ханты-Мансийск, да, там, да. Тюменская область.
У него как бы позывной оленевод. Почему, непонятно. Да?
Ну вот мы вам уже объяснили, что там Ханты-Мансийский входит в Тюменскую область, насколько я понимаю, округ там как-то вот это рядом.
Он был мэром сначала.
И он был мэром
города,
там.
Потом мэром
Ладно,
Тюмени.
Вот очень хорошо, что вы позвонили, потому что я могу представить как раз очень, кстати, нашего нового гостя Леонид Антонов. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер.
Главный автомобилист Москвы.
Ну, не главный,
координатор движения московских автолюбителей, автомобилистов. И... Знаете, я сразу вас спрошу, а правда, что все это безумный, дорогущий, сумасшедший, никто не может представить даже, сколько это стоило, это просто очень страшно даже думать об этих... Правда ли, что все это деньги за парковки?
Не совсем так. Большую часть денег, конечно же, так или иначе заплатили все москвичи своими налогами. Это не только автомобилисты, которые платят теперь вот эту дань, как мы называем, налог на воздух. Вот. Но большую часть денег, конечно, внесли обычные граждане, которые вот платят налоги свои, и огромная часть денег поступила в виде штрафов с автомобилистов. Потому что деньги, собранные в виде штрафов, они несоизмеримо больше, чем деньги, полученные от платных парковок.
А их увеличилось, это количество денег при Собянине штрафных, как вы считаете?
Многократно.
А вот, интересно,
вот это
чего?
Вот идея о том, что необходимо в Москве больше этих автоматических камер фиксации правонарушений, она как раз навеяна тем, той легкостью, с которой вот эта денежная река устремилась из карманов автомобилистов в бюджет города.
Да.
То есть бюджет именно в кавычках, потому что с недавнего времени чиновники правительства Москвы, они оценивают городской бюджет как свой собственный и распоряжаются им примерно так же. То есть, ну вот, давайте туда несколько миллиардов, сюда 15-20 миллиардов. То есть речь идет не о миллионных суммах, а о миллиардных, вот, которыми они распоряжаются очень легко, совершенно не интересуясь, существует ли на это общественный запрос. Вообще власть демонстрирует вот то, что называется когнитивный диссонанс. То есть старательно декларируя одно, а делая совершенно противоположное. Ну, недавно совершенно премьер-министр заявил о том, что в России в каждой семье есть автомобиль. По Москве мы видим это совершенно четко. Да, это действительно так. Статистически Москва один из самых автомобилизированных городов в России. То есть здесь на 12 миллионов жителей порядка 4,5 миллионов автомобилей. То есть, да, в каждой семье в Москве статистически есть автомобиль. Значит, существует общественный запрос определенный. Да, москвичи уже своими деньгами, купив автомобили, подтвердили существующий запрос на то, чтобы... Значит, организовать в городе инфраструктуру для использования автомобилей. В принципе, вот этот уровень автомобилизации, который на сегодняшний день существует в Москве, он вполне средний по мировым меркам, да? Но нигде в мире такое количество автомобилей на душу населения не вызывает транспортного коллапса, который мы наблюдаем в Москве.
Ну вот, а вот слушатель из Ижевска видит со стороны это как позитив, что вот эта разгрузка.
К сожалению, человек из Ижевска, он не живет в Москве, и ему как бы очень просто оперировать судьбой людей, с которыми он, ну вот, которых он видит где-то откуда-то издалека, судя по всему, в основном по картинкам федеральных каналов.
Да.
Которые не всегда, опять-таки, отображают точку зрения москвичей. Они отображают точку зрения властей, которые имеют бесконечный доступ к этим средствам массовой информации. И при каждом удобном случае вот эта вот точка зрения пропагандируется.
А что вы оцениваете как негативное во всей истории с автомобилями и с деньгами, которые собираются теперь на этих штрафах, на этих стоянках?
Ну,
то, как они расходуются, а то, как они собираются, это, в общем, честно?
Вообще автомобилисты Москвы чувствуют себя абсолютно обманутыми в этой ситуации. То есть нас вот беспардонно каждый день обманывают, потому что нам рассказывают о том, что это все делается для нас, в первую очередь, для того, чтобы город поехал. Вот любимая фраза руководителя департамента транспорта Москвы о том, что если мы разрешим парковаться всем, то мы город остановим быстро. Однако мы видим, что в результате вот этих вот трансформаций, заужения проезжей части, построения вот этих вот тротуаров аэродромного типа, вот, значит, в результате происходит то, что город в тех местах, где пробок не было никогда, они вдруг появляются, город опять-таки затормаживается, люди вынуждены не по доброй воле, а по принуждению пересаживаться в общественный транспорт, который опять-таки в центре ликвидируется. Об этом, ну, что далеко ходить, совершенно недавно ликвидирована большая часть троллейбусной сети в центре Москвы. Вот. И здесь ни о какой экологии, ни о какой любви, так сказать, к москвичам речь не идет. Речь идет о том, что во главе угла стоит тот самый желтый дьявол, которому все поклоняются. Всеми силами, значит, набрать побольше и потратить более лихо. Причем большинство вот этих вот моментов расходов, особенно департамента транспорта на создания вот этой вот новой идеологии транспортной в Москве, они, в общем-то, вызывают большие сомнения и в прозрачности, и в том, куда эти деньги уходят, как они расходуются, почему именно так расходуются.
А вот все-таки, если говорить прям, ну, прямой отвечать на вопрос нашей передачи, при ком было честнее, лучше, при Лужкове или при Собянине для автомобилистов? Вот при ком было комфортнее вам?
Ну, если мы помним, при Лужкове попытка ввести платные парковки была. Вот. Но увидев о том, что эффективность этой меры крайне низкая, денег, в общем, немного, а негатива в отношении власти очень много, эту меру, если вы помните, отменили. И пилотный проект на Тверской улице с платными парковками, он был свернут.
То есть это вы оцениваете как все-таки правильное
я
решение?
Считаю, что в Москве, я не устаю об этом повторять уже много лет, в Москве совершенно нет инфраструктуры, которую необходимо создавать для использования автомобилей. В Москве нет такого понятия, как внеуличные паркинги. То есть крупные внеуличные паркинги, ну, в центре, в пределах там, бульварного Садового кольца, их можно пересчитать по пальцам, сколько их всего. В то время как даже европейские города крупные, они просто нашпигованы этими паркингами. Это та самая инфраструктура, на которую необходимо тратить деньги. Там не надо зарабатывать. Это,
нужно тратить общем, деньги это, на создание ее. А не выкачивать, это, правильно я вашу мысль понимаю, да, а не выкачивать из автомобилистов да, за вот эти да, несуществующие
это деньги, удобства, которые потрачены, проинвестированы в долгую. То есть это не сулящие вот таких вот прям скорых прибыль, были деньги, но они как бы делают свое дело, они дают возможность людям нормально, цивилизованно использовать автомобиль, парковаться, не мешая друг другу. И во всем мире автомобили хранят не на улицах, хранят в паркингах. В Москве эта система отсутствует.
Хорошо, давайте тогда посмотрим, что же москвичи-то, как они отвечали на вопрос, кто лучше для них.
Кто лучше, Лужков или Собянин?
Да никто.
Почему никто?
Ну, тот был не очень, да и этот.
Но к Лужкову претензии известны, он построил механизм воровства в Москве, который до сих пор никто не сумел преодолеть. А Собянин посносил то, чего не следовало сносить. Во всяком случае, он снес лично два моих любимых заведения, в которых я ходил больше 10 лет. Чтобы преодолело эту претензию, я не знаю, пробки в Москве должны исчезнуть полностью, чтобы я сказал, что он Собянин хороший мэр.
Мне кажется, Лужков был лучше, потому что как бы полезных действий было больше.
Мне кажется, что мы все видим изменения, которые у нас происходят в Москве. Какие-то изменения не очень хорошо дались с точки зрения принятия их, там, допустим, разгрузки Москвы за счет проведения платных парковок. Но мне кажется, что это все дало результат. Так что за Собянина.
Собянин, так если в целом.
А чем он лучше?
Ну, как-то дороги стали получше. Вот то, что детские площадки появились. Но остальное я как бы не настолько знаю, то, что на виду.
Ну, на мой взгляд, сейчас немного получше. Ну, какая-то движуха называется. Может, это больше пиара, но как бы какое-то движение есть. Общественного транспорта стало больше. Мне лично стало добираться удобнее.
И мне больше нравится Собянин.
А чем он больше нравится?
Ну, не знаю, мне так вот, я еду по Москве, и мне кажется, что она стала все-таки лучше, красивее.
Оба хуже.
Чем оба плохи?
Ну, про Лужкова вы сами знаете. А про Собянина, собственно, зачем устраивать Когалым в Москве? Вот единственная претензия к Собянину, то, что он пытается провинцию затащить, в общем-то, в Москву. Есть вещи, которые просто не нужны. Например, полив улиц. Вот зачем они поливают в дождь, предположим? Почему бы эти деньги? То есть, когда я вижу поливальную машину, мне кажется, что у меня воруют деньги.
Вот Лужков был больше хозяйственник. У него было больше понятия о московском хозяйстве. Собянин имеет свои плюсы. Во-первых, конечно, Собянин, мы все понимаем, дан карт-бланш сверху, поэтому денег ему выделяют больше. Может быть, излишне он увлекается вот этими внешними эффектами по улицам. Допустим, плитку сделать или еще что-то.
При Собянине мне, по крайней мере, нравится, во что превратился центр, какая Москва стала. Красивее стала просто. Удобнее ходить для пешеходов стало.
Я думаю, как-то странно Собянин. Мне, конечно, он не очень близок как человек, но действительно очень много изменилось к лучшему. Вел дорожки. Очень много мер, которые мне лично нравятся.
Хрен редьки не слаще.
Ну вот давайте я Марата Гельмана спрошу, вам какая позиция ближе? Вот они же расходятся почти что и кардинально иногда.
Потому что я отношусь к нынешней власти, ну, Лужковской в целом, как, ну, как к примещикам. И я понимаю одно, что надо оценивать не то, хорошо это или плохо, а насколько тот ущерб, который они приносят, насколько он навсегда. Всем, что я солидарен с критикой Собянина на все 100, то есть вот все то, что говорили, но все-таки кардинально уничтожал Москву Лужков, а не Собянин. Все, что Собянин сделал, придет другое время, это можно вернуть, а вот то, что сделал Лужков, уже вернуть нельзя будет, понимаете? То есть мы потеряли, ну, Манежную площадь. Я бы не храм Христа Спасителя, как Ганопольский предложил символом сделать худшего, вот, а все же таки Манежную площадь. Причем как это сделано, я просто, ну, знаю всю эту историю, как она подымалась. То есть на этаж, то, что пришли люди-бизнесмены, сказали, что вот этот торговый центр там в 3 этажах не удастся отбить деньги, надо 4-й. Не архитектор не согласился, согласился, значит, Церетели взяли, подняли площадь на этаж. Это значит, что все дома вокруг, то есть гостиница Москва, Манеж, Кремль, Александровский сад, все опустились. То есть вы это уже не вернете. Поэтому моя позиция такая. Безусловно, то, что то есть люди, которые сегодня занимаются, ну, там, так называемой урбанистикой, мне кажется, очень некомпетентными. Очень ошибок. Но, например, третье кольцо, которое сделал Лужков, оно, например, в центре города просто навсегда ухудшило экологию. Потому что раньше воздух из Подмосковья шел в центр по вот этим каналам, третье кольцо и обрезало. Просто город, центр города перестал. И вы уже не поменяете. А вот из того, что сделал Собянин, ну, там, плохого или там ужасного, нет ничего, что я бы потом, я становлюсь мэром, значит, и взял бы и не исправил. Да, это моя позиция.
Ну, не считаю. Спасибо, Марат. Ну, просто не считаю того, что это очень дорого всякий раз исправлять ошибки. А если человек замостил всю Москву плиткой, и это счесть потом ошибкой следующего мэра, то я не представляю себе тех денег, которые обойдется исправление этой ошибки. Юля, пожалуйста, ваше слово в этом споре. Может быть, нужно действительно оценивать не лучше, не что лучше, а что хуже, оценивать масштаб ущерба, который нанес один и второй.
Из того, что я бы городу, в котором моя семья живет уже больше 100 лет, не пожелал бы ни того, ни другого мэра.
А, то есть вот вы с теми прохожими, значит, которые говорят,
тут на самом деле
оба.
Вот в экономике есть такая модель, ее придумал Манк Ролсон. У него был такой термин. Есть стационарный бандит и есть кочующий бандит. Отличаются они тем, что стационарный бандит, он все-таки живет на том, что происходит, и от него какие-то, так сказать, он понимает, что надо, чтобы все вокруг него существовало, потому что это его почва. Кочующий бандит – это тот, который пришел, все забрал и убежал. Вот если сравнивать наших двух мэров, то Лужков – это скорее такой стационарный бандит. Я еще раз говорю, это не как бы ругательство, это такой термин принятый. А Собянин – это, конечно, кочующий бандит. Все-таки Лужков был человек московский. Хотим мы этого или не хотим, он был человек московский. Понимаете? Второе, чтобы я как бы считал нужным, у обоих есть один ключевой недостаток. Москва тяжелый город. Мы сейчас вернемся к автомобилестроению, это отдельный разговор. Но ни тот, ни другой никогда не опиралась на мнение специалистов. Вот это вот ключевая проблема. Потому что, еще раз говорю, Москва, еще советской власти достались такие проблемы, которые как бы надо было решать, и до сих пор ни тот, ни другой их не решил. Вот это вот, так сказать, ну, моя принципиальная позиция. Вопрос о плитке, тут есть такой анекдот замечательный просто, когда Сергей Сергеевич Собянин выходит утром и смотрит, у него, значит, все покрыто плиткой, весь Кремль покрыт плиткой, он смотрит на небо, и оттуда голос Божий: «Не смей». Вот, есть такой анекдот по поводу этой плитки, да. Но это отдельный разговор. Да. Я не согласен с Маратом только в одном. Фактически то, что делал Юрий Михайлович в отношении градостроения, Собянин продолжает на самом деле ту же самую политику, просто более с меньшим внешней помпой, чем это делал Юрий Михайлович. Это вот 100%, и урон городу наносит и тот, и другой, и тут даже как бы вот сравнивать, кто больше нанес урон, мне кажется, это ну, не тот случай. Другая проблема, что на самом деле, тут, кстати, были у того и другого были на самом деле положительные стороны. Вот, например, тут одна дама сказала насчет детских площадок, это действительно правда. Действительно правда. В московских дворах никогда таких площадок до этого не было. Вот 100% говорю. Там другая проблема возникла. Проблема, связанная с автомобилями, потому что раньше, как бы, все-таки дворы были дворами. Сейчас это стойбище автомобилей просто. Вот я живу в центре города, я могу вам 100% сказать, это каждый двор, это стойбище автомобилей. Это не претензия к автомобилистам, потому что город не готов к такому количеству автомобилей. Это надо понимать. Хотя целый ряд моментов, которые, вот я не соглашусь с моим коллегой, но введение платных стоянок, другой вопрос, как расходуют эти деньги, я тут с вами согласен, не на то расходуются. Но введение платных стоянок в Москве, извините, но в центре стало ходить и перемещаться намного легче. Вот когда у вас все узкие улицы Москвы, каждый переставлял свои машины, как ему было заблагорассудиться, извините, это была катастрофа. Вот сейчас это изменилось, это надо признать. Другой вопрос, я с вами согласен, что деньги не на то тратятся. Тут нет разговоров. Кстати, тут есть одна замечательная история, когда в свое время ее смотрел, значит, выделялись деньги на стоянки, что делали? Значит, вы знаете, рисовали на асфальте вот эти вот белые полосочки, а потом докладывали, что мы оборудовали стоянки, и, это, кстати, и говорили, что вот мы деньги рационально израсходовали. Тут нет вопросов, я даже не берусь. Значит, другая история, что Юрий Михайлович... И, кстати, я не согласен с Гонопольским насчет центра. На самом деле, количество жителей в центре Москвы резко сохранилось при Лужкове.
Сократилось.
Сократилось, да, очень резко сократилось. Это не собянинское наследие, это наследие лужковское. И очень серьезное наследие, потому что идея, которая в то время была, так сказать, господствующая, я точно знаю, что центр – это должен быть, так сказать, бизнес-центр, огромное количество всяких бизнес-офисов и так далее, и так далее. И, кстати, когда это все делалось, никто не считал вот ту самую транспортную проблему, с которой мы столкнулись. Потому что основной поток машин идет с периферии в центр.
Ну,
в центре
и
жителей почти не осталось.
И надо сказать, что человеческие продуктовые магазинчики с человеческими ценами исчезли тогда.
Да нет, я вам скажу другое. Да. Вот я живу всю жизнь в центре, да. Вот на Сретенке сейчас, вот на Сухаревке. Инфраструктуры для жилья в центре как не было, так и нет.
Матвей, я знаю, что вот вы сейчас убежите. Я все-таки хотела спросить ваше мнение об этой теории или концепции Марата, что это все, что сделал Лужков, непоправимо. А то, что сделал Собянин, все-таки можно исправить. Вот что вы скажете по этому поводу?
Ну, Марату, конечно, виднее, потому что так он ближе к этим вопросам. Но точно так же, как яму выкопали, ее можно засыпать, и точно так же, как чего-то такое многоэтажное построили, это дело можно взять и разобрать. Ну и, конечно, можно убрать плитку и опять сделать. Знаете, чего нельзя сделать? Потому что это связано с человеческим фактором. С тем, что было при Лужкове, окончательно исчезло при Собянине. Или, скажем так, не окончательно исчезло, а было при Лужкове, исчезло при Собянине. Вот даже когда нехороший Лужков, как вот в передаче все стараются оттоптаться на нем и представить, значит, человек все-таки сколько-то там, почти два десятка лет делал этот город, и как-то вот, видите, и вспомнить нечего. И вот Марат вспоминает кольцевую дорогу и говорит, что кольцевая дорога ухудшила экологию, и это навсегда. А я говорю, что кольцевая дорога разгрузила, сделала нормальная европейская дорога, мировая, а Марат ездит много, он это знает. Вокруг каждого города должна быть нормальная дорога. И вот Лужков такую дорогу построил. Поэтому, конечно, эта дорога там чего-то ухудшает, но по ней каждый день едут там чуть ли не миллионы автомобилей, и почему-то они по ней едут. Вот. И поэтому на одну и ту же проблему можно посмотреть с двух разных сторон. Я, не споря по деталям, скажу самое главное, на мой взгляд. Я с Москвой познакомился в 70-х годах, когда приехал сюда учиться. И до господина Собянина это как ни крути, при том, что что-то строилось, что-то делалось, какие-то шли мафиозные потоки куда-то и так далее, и так далее. Москва была теплым городом. Вот про Лужковскую Москву даже можно было спеть знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве, и если я о доме загрущу, там чего-то там и так далее, и вспомню о Москве». Сейчас это Нью-Йорк, только без логики Нью-Йорка. Это какая-то странная европейская бездушная столица, где властью назначила, что ты должен ходить по широкому тротуару, потому что мы решили, что этот тротуар должен быть патологически широкий. Ты должен ездить на велосипеде. Вот должен. Вот мы сделали тебе дорожку. Может быть, на этой дорожке один человек проезжает. Вот мы так решили. Вот нынешняя Москва – это город, где сверху все решили. Все ругают Церетели. Да, ребята, Церетели пацан по сравнению с тем, что происходит сейчас. Только Церетели строил циклопическое вверх, а у этих объект весь город. И еще одно. Понимаете, Москва не Берлин и не Париж. Это столица с безусловным налетом такого, я бы сказал, такого несколько азиатского духа. Вот никто сейчас не вспомнил, что вот господин Собянин вот эту сделал знаменитую «Ночь длинных ковшей». И какие-то вот эти маленькие штучки, за которые можно было зацепиться глазу, где можно купить какие-то было пирожки, пусть не свежие, и так далее, что вот эту сталинскую радостную концепцию идеальности широких проспектов и так далее, разбивало. В этом была душа, душа города в деталях, в небрежности. Вот говорят, есть такое искусствоведы, говорят такую фразу, что красота в отличии от идеального. Вот какая-то там женщина, вот у нее какая-то характерность, и мы ее называем красивой. Так и Москва была. Москва была характерна. Сейчас это странный город, которому я желаю счастья и успеха, который предназначен для того, чтобы вы проехались по центру и выскочили из него. Город, который качает бабки. Город, который, вот еще раз повторяю, абсолютно сталинский город. Город колонн, широких проспектов, только добавились велодорожки. Скоро, наверное, сделают что-то для электромобилей и еще что-то там для чего-то. Для меня это абсолютно чуждо. Я, заканчивая свою пламенную речь, могу сказать вот что. У Юрия Михайловича Лужкова, которого я сейчас выйду из эфира и дальше будут мочить, и радиослушатели, и наши гости. Я говорю, как есть, ребята. Иван и помнящее родство. 19 лет прожили при Лужкове, и доброго слова о нем сказать никто не может, да и как-то и не помнится, что он хорошего сделал. Хотя жили при нем. Значит, последнее. Понимаете, Лужков, возможно, последний был градоначальник, который, сопротивляясь центральной власти, как-то свое мнение имел в соединении реконструкции города, пусть безвкусного, пусть новодела и так далее, и тем, чтобы город оставался теплым. Вот для меня Москва, простите меня, тут коренные москвичи, может быть, вам это не будет понятно, но мне, заезжему чувачку, который приехал с городу Киеву, я сразу ощутил эту теплоту этого города, его уют. Если кто-то скажет, что сейчас Москва уютна, я бы хотел это... Да, она красива, она прекрасна, она гигантская, она красивая и так далее, и так далее. Только одного нет. Уюта в этом городе, который есть практически в каждой европейской столице. Поэтому я поздравляю Юрия Михайловича с 80-летием. И, Юрий Михайлович, много неблагодарных людей, которые никогда не вспомнят, что вы делали для этого города. Я помню.
Спасибо вам, спасибо большое, Матвей, за участие в программе. Давайте еще несколько мнений послушаем. Вот Виктор Шендерович, писатель-публицист, который делал куклы про Лужкова, но не довелось ему делать куклы про Собянина по известным причинам. Вот что он сказал по их поводу?
Как от одного тошнило, так от другого тошнит. Башенки были, тут египетский отель построили, просто в качестве образца взяли египетский 7-звездочный отель в Москве. Нет, это, значит, оба хуже. Просто она же кукол не спрашивает, как только достигаешь определенного веса. становишься персонажем сатирической программы. Конечно, был бы Собянин.
Дмитрия Гудкова послушаем, политика, который едва не стал депутатом Государственной Думы.
Я думаю, что все-таки при Собянине хотя бы внешний вид приобретает город, тротуары расширяются. Я думаю, что Собянин в этом плане хотя бы хоть кто-то делает для того, чтобы наш город становился больше похожим на, скажем, европейскую какую-то столицу. Но тем не менее, все равно мне не нравится то, что у нас бесконтрольно расходуются деньги. Мне не нравится то, что у нас затаряются ливневки. Много чего не нравится. Сложно оценивать, но внешний вид нашего города мне нравится больше сейчас.
Ну и вот послушаем заключение Глеба Павловского и потом обсудим эти мнения. Пожалуйста, Глеб Павловский.
Я думаю, сравнивать этих двух людей совершенно нельзя, хотя они следовали друг за другом, потому что, во-первых, ушедший мэр окружается аурой воспоминаний, ностальгии, тепла, и, значит, все, что раздражало, начинает нравиться на расстоянии. Там выставки меда. Где выставки меда? Куда они делись? Почему нет Лужкова в цирке и так далее? А Собянин холоден, как бордюр, он не придумал себе хобби. А хотелось бы, чтобы у нового мэра тоже было хобби, чтобы он периодически там играл на саксофоне, воспитывал олененка. А этого не достает. Человеческая жизнь состоит из маленьких теплых мелочей, и нам сегодня их не хватает.
Хорошо, ну вот, Юля, пожалуйста, вы услышали несколько мнений.
Нет, я больше согласен, конечно, с Витей Шендеровичем, мы с ним оба, так сказать, коренные москвичи. Не, у нас просто даже, кстати, есть определенные связи в более старшем поколении. Я с ним согласен. Вопрос в другом. Я, например, Юрий Михайлович просто лично знал, много с ним общался и приложил руку, честно говоря, могу сознаться к тому, чтобы он стал мэром Москвы. Мы просто голосовали в Моссовете, я тогда был депутатом за то, чтобы он стал мэром Москвы. Но это отдельная история, мы ее сейчас здесь не затрагиваем, хотя она сама по себе очень важна. Я еще раз говорю, по-человечески Юрий Михайлович – это человек московский. Собянин – человек не московский. Это совершенно правильно. Но вот никогда не соглашусь с Гонопольским, потому что разрушение центра Москвы, вот это построение этих безумных башенок, начал Юрий Михайлович Лужков. Не надо вот здесь как бы… Другой вопрос – зачем он это делал? Он тем самым привлекал деньги в Москву. Все правильно. Часть этих денег шла на действительно на помощь пенсионерам, людям обездоленным. Это правда. Вот тут Юрий Михайлович вот этим занимался. Вопрос, почему он этим занимался, я сейчас не хочу тоже обсуждать, но для него все-таки это был родной город. Для Собянина этот город не родной. Вторая проблема, которая здесь есть. Понимаете, все-таки цивилизация развивается, мир развивается, все меняется, и ни одна столица мира не остается в замороженном состоянии. Там проблема в другом. Там все инновации очень точно встраиваются в конструкцию города. Там можно построить новый дом. Много раз видел, я в разных столицах, построен новый дом, но он не бьет по отношению к архитектуре совершенно старой. В Вашингтоне есть совершенно потрясающая вещь, когда старый особняк как бы встроен в огромный небоскреб. То есть там поиски вот этого решения. Ни тот, ни другой, конечно, этим не занимается. Но проблемы в городе есть. Появляются требования к другим технологиям. Ничего мы с этим, как нравится там или не нравится, надо зарывать как сразу голову в песок. Да, возникает необходимость в каких-то действительно серьезных изменениях. Конечно, придумать велодорожки для Москвы – это такая модная игра, но Москва все-таки в силу климатических условий, конечно, с велосипедными дорожками тут очень сильный перебор. Я понимаю, что молодежи очень нравится, и класс, она с удовольствием катается, только надо понимать то, что называется соотношение цены и результата. Вот соотношение цены и результата ни у того, ни у другого просто нет.
Вот, Леонид, и вам слово. Рассудите, пожалуйста, этот спор. Это плохо для экологии, вот это третье кольцо? Или это все-таки разгрузило Москву? Что вы скажете, как профессионал-специалист?
Ну, я тоже являюсь коренным москвичом. В общем, много поколений моих предков живут в Москве, в центре Москвы. То есть мы жили раньше на Большой Дмитровке, потом в силу разных причин, когда потребовалось, так сказать, нас переселили, нам удалось переселиться здесь по соседству на Петровке. Вот. И, в общем, конечно, все градоначальники московские действовали под всякими благовидными самыми предлогами, действовали вовсе не в интересах москвичей. Основной лейтмотив действий московских чиновников идет в угоду власть имущим. То есть вот эта вот тема о расчистке города от автомобилей, она идет о том, чтобы очистить город от автомобилей простых москвичей. И в угоду автомобилям чиновников. Ведь посмотрите, что и Лужков, что и Собянин, ни один из чиновников правительства Москвы от автомобиля не отказался. Мы видим, что под всеми предлогами, несмотря на существующие запреты, то есть тот же департамент транспорта тратит огромные деньги на аренду люксовых лимузинов для обслуживания, как сказать, правящей верхушки. То же самое касается всех остальных подразделений городских. То есть ни один чиновник, кроме как вот эти вот показушные дни без автомобиля, под камеры, когда надо пройтись, так сказать, или прокатиться там от угла до офиса на велосипеде, они вот этим сервисом, так называемым, который они старательно насаждаются, они сами-то им не пользуются. Поэтому мы видим, что это чистой воды показуха. Я очень согласен с людьми, которые считают, что, конечно, у нашего мэра сегодняшнего, у него нет никакой связи с городом. Он не чувствует город. Он чувствует это только как объект, который ему дали в управление, а может быть даже и, так сказать, средство для как набивания собственных карманов.
Вот этот
момент, который нас очень всех сильно напрягает, потому что вот это вот бесконечное перекладывание плитки, закатывание ее в асфальт, перекладывание ее по новой, это все, к сожалению, мы хорошо видим, но власти делают вид, что это не происходит. То есть ни одного случая вот такого жесткого разбора полетов, когда пришли и сказали, что это такое, почему это произошло, кто будет за это платить. Ведь ни один из чиновников реально за свои ошибки ни разу не заплатил, ни копейки. Платят опять простые москвичи. И если при Лужкове, который, в общем, был который москвич, который чувствует хотя бы минимальную ответственность перед своими земляками-соседями, то у Собянина вот этого вот взаимосвязи-то и нет. Он абсолютно, абсолютно чуждый человек, который будет, вот если надо будет, он вот так вот рукой всех отодвинет. Ну, нам даже поначалу при внедрении платных парковок прозвучали из правительства Москвы такие голоса о том, что, ну, если вас что-то не устраивает, у нас свобода перемещения в стране, пожалуйста, с видом на Рязань, переселяйтесь.
Да, спасибо большое. Я вот хочу все-таки, чтобы мы послушали еще одно мнение Александра Мельмана о вот некой травле. Все-таки напомнить одну историю из жизни Лужкова, как к нему относились, и чтобы потом Марат Гельман все-таки оценил политическое будущее и политические амбиции обоих, вот в этом сравнил их. Давайте Мельмана послушаем.
Как-то забываются уже дела Юрия Михайловича, и надо просто так напрячь память и вспомнить, насколько много человек работал, какие были все эти субботники, где его показывали в каске, в кепке, где он путешествовал по этим стройкам и давал указания, и такой был бобер-строитель, и все, в общем-то, были довольны. Но потом, действительно, когда на тебя наезжает государственная машина, которую инициирует Дмитрий Анатольевич Медведев, и по НТВ идут вот эти вот фильмы «Кепка-1», «Кепка-2», и идут вот эти разоблачения, то как-то люди быстро переориентируются, забывают, возможно, то хорошее, помнят уже все эти компроматы, которые им по телевизору дают. Вот уже, значит, новый появляется человек, господин Собянин. Ну, вы знаете, если мое отношение, то, вот как, может быть, избиратели, как гражданина, мне все-таки, честно говоря, симпатичнее господин Собянин. Мне кажется, что он более современный политик, организатор. И то, что происходит в Москве, в принципе, мне нравится.
Ну вот, Марат, скажите, пожалуйста, когда пришел Собянин сюда, на Москву его поставили, было полное ощущение, что готовят его в президенты. У вас сейчас это ощущение остается после всей этой плиточной эпопеи? Или все-таки он уже полностью погрузил себя в проблемы города, в то, каким он его видит, каким он его хотел бы представлять там иностранцам, россиянам?
Ну, я, во-первых, хочу сказать по поводу того, что нет живых мест. Но на самом деле парк Горького, который стал настоящим живым местом, то начало было хорошее. И парк Горького, и вообще вся эта зона, которая сейчас развивается около нового Третьяковки, все-таки большой плюс. И еще раз говорю, что говорить Это не так, что яму выкопал, яму можно закопать. То, что произошло в Манежной, я это воспринимаю как, ну, извините, высокий слог, национальную трагедию. То есть фактически центр столицы огромной страны, значит, был разрушен. Значит, что касается претензий Собянина на трон, ну, с одной стороны, да, бывший руководитель администрации и человек, который понимает, что чем меньше он внешне похож на преемника, тем больше у него шансов, да, в этом смысле.